В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 марта, первый день весны, среда. И в ближайший час говорим о таком. На неподконтрольных территориях перестали выдавать гуманитарную помощь от фонда Ахметова. Какие украинские предприятия в Донецкой области взяли под контроль сепаратисты?
Уничтожить промышленность, полностью изменить регион. Это система ведения войны кочевников.
В Бахмуте отравились более полусотни детей.
За медицинской помощью обратилось 52 человека, 51 ребенок и один взрослый.
А в студии мы поговорим о том, что видит на Донбассе западный журналист. Наш гость – немецкий журналист с более чем 40-летним стажем Дитмар Шуман. Как фронтовой корреспондент он освещал военные конфликты в Чечне, Афганистане, Косово, Ливии, Грузии, Пакистане, Филиппинах, Турции, Сирии и Дальнем Востоке. Что такой опытный журналист думает о конфликте на Донбассе? Чем конфликт уникален? И верит ли он в то, что правда победит пропаганду? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы, что западные СМИ правдиво освещают конфликт на Донбассе? Звоните к нам в эфир, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, я знаю, что тебе есть что сказать нашим слушателям в Авдеевке.
Да, власти города призывают запасаться водой. Об этом подробнее через пару секунд. Компания «Укртелеком» сообщает о прекращении сегодняшнего дня оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области. По сообщению, причина – вмешательство неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами. Прекращение предоставления услуг телефонной связи и доступа в интернет коснулись почти 200 тысяч человек, сообщают в компании. С 1 марта группировки ДНР и ЛНР, напомню, заявили о введении так называемого «внешнего управления» на предприятиях под украинской юрисдикцией, работающих на подконтрольной сети. Сепаратистам территории. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в группе Леонида Кучмы Дарка Лифер. Ранее анонсировалось, что участники контактной группы обсудят вопросы безопасности и освобождения украинских заложников. Двое украинских военных погибли в зоне боевых действий на Донбассе, еще трое были ранены и травмированы за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, в последний день зимы поддерживаемые Россией сепаратисты совершили рекордное за последнее время количество обстрелов – 117, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку основними районами бойової активності ворога були ділянки фронту поблизу Попасної та район Бахмутської траси. Донецький напрямок. Левова частка усіх обстрілів, як і раніше, припадає на Авдіївку з її околицями. Маріупольський напрямок. На південній ділянці напрямку, а це від Павлополя до Широкінова, ситуація залишається вкрай напруженою.
Группировки ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах окраин Гурловки, Докучаевской, юго-контролируемой боевиками территории. С контролируемых группировкой ЛНР территории пользователи соцсетей сообщают о звуках обстрелов, которые слышны в районе Первомайска, Кадевки, Голубовки и в прилегающих местах. Прифронтовой Авдеевке на Донбассе заканчиваются запасы питьевой воды. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По сообщению, воды в городских резервуарах Авдеевки осталось максимум на 2 подачи в сеть. Жибривский также добавил, что в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлено 34 резервуара для питьевой воды, а также отрабатывается возможность закупки еще 10 резервуаров. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, в том числе и Авдеевки, остановлена из-за боевых действий с 24 февраля. До сих пор ремонтные бригады ОБСЕ и саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы. В Бахмуте более полусотни детей пострадали в результате массового отравления в школьной столовой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донеччины. По их данным, 20 школьников поступили в детскую больницу с диагнозом пищевая токсикоинфекция и синдром гастроэнтероколит. На данный момент проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 2 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем на Луганщине от 7 до 9, на Донеччине от 12 до 14 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Заблокированная Донбасс-арена. Вооруженные сепаратисты в пунктах выдачи гумпомощи в Макеевке и в Харцизске. И занятые, согласно сообщениям местных жителей, сепаратистами украинские заводы Донецкий металлургический и Стирол. Таковы реалии неподконтрольных территорий. О них пишет донецкий блогер Станислав Васин. Напомним, накануне лидеры группировки ДНР заявили о введении временной администрации на украинские предприятия. Какие предприятия уже заняты сепаратистами и каковы перспективы у остальных так называемых нерезидентов на территории группировки ДНР, нам расскажет донецкий блогер Станислав Васин. С нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Станислав, как реагируют жители так называемой ДНР на захват сепаратистами Донбасс-арены и отмену выдачи гуманитарной помощи?
Вы знаете, ну, реагируют, безусловно, они отрицательно, но на самом деле это знаковое событие, которое в очередной раз показало, насколько вот люди, скажем так, мыслят какими-то практическими, прагматичными категориями, оторванные от политики. Ну, во-первых, Донбасс-арена – это просто достаточно знаковый объект, и поэтому он попал в поле зрения. А на самом деле вчера были заблокированы практически все пункты выдачи гуманитарной помощи в Макеевке, в Донецке, и, ну, я знаю, несколько пунктов было заблокировано в Харцизске. То есть боевики, вооруженные люди в камуфляже, боевики, они приезжали просто на место выдачи помощи, блокировали помещения. Все пенсионеры, которые приходили за этой помощью, они разворачивались обратно, и буквально вот мне стало известно, да, там мои знакомые приходили в Макеевке на один из пунктов выдачи этой помощи, им сказали, что можете забыть об украинской гуманитарке, то есть такого уже не будет. Ну, естественно, Донбасс-арена стала наиболее таким знаковым местом. Но дело в том, что многие, я хочу сказать, что многие пенсионеры вообще не поняли, в чем дело. То есть нет никакой связи у них в их мышлении с блокадой. С тем, что некоторые даже и не слышали об этой блокаде. То есть они вроде бы как и смотрят новости, но в то же время это все проходит мимо них. Вот они просто пришли по факту, да, видят, что какие-то вооруженные люди развернули их обратно, и только потом уже кто-то кому-то начинает объяснять, что вот такие проблемы там с Ахметовской гуманитаркой возникают, потому что не пускают уголь, не идет торговля и так далее. То есть у многих, как я уже всегда говорю, что в Донбассе, вот на оккупированной части, у многих мышление довольно прагматичное и с политическими аспектами связано. Но, естественно, вот реакция здесь исключительно негативная, потому что, ну, регион беднеет, и гуманитарка раньше и российская, и ахметовская, а теперь только от Рената Ахметова, это было для многих это единственный источник существования, потому что, ну, абсолютно мизерные здесь пенсии, и далеко не все там получают две пенсии, как об этом принято думать. А теперь исчез и этот источник существования, поэтому, естественно, отношение, скажем так, к Захарченко и его окружению, оно и так бы, его рейтинг был практически на нуле, а теперь люди, ну, особенно, скажем так, разозлились.
Отрицательный рейтинг. Станислав, по поводу так называемой национализации. Сепаратисты говорили, что это введение временной администрации на эти предприятия, но вот в медийном пространстве говорят о национализации. Как вот этот процесс воспринимают жители Донецка? Одобряют, не одобряют? Понимают ли они, что это не совсем национализация? Есть ли какая-то информация о захвате других украинских предприятий, кроме тех, которые я перечислил?
Да, смотрите, ну действительно, это еще все-таки не национализация, потому что вводится внешнее управление. Насколько я понимаю, собственник остается тот же, тем же самым, а это просто как бы шаг до так называемой национализации. Вот, ну, что-то вроде предупредительного выстрела в воздух. Что касается предприятий, которые уже заблокированы, то есть, ну, во-первых, я сегодня проезжал ДТЭК центральный, один из центральных офисов по бульвару Шевченко в центре Донецка, там уже стоял боевик вооруженный возле входа в офис. Ну, при этом этом сотруднике я заметил двух женщин, которые выходили из этого здания, то есть без проблем их, видимо, впускают и выпускают еще. Но, тем не менее, офис уже заблокирован. Заблокировано Донецкий металлургический завод, заблокирован, насколько мне известно, Харцизский трубный завод, то есть там на предприятии уже люди даже просто не вышли на смену. И проблемы с Укртелекомом, то есть связь, насколько я знаю, сама телефония, то есть телефон внутри, там, скажем, Киевки, еще работает, но интернет-провайдер уже Укртелеком, то есть не поставляет эти услуги, интернета у этих людей нет, те, которые пользовались услугами Укртелекома. Но, насколько я знаю, и связь как бы обеспечивается не внешне, какими-то ресурсами Укртелекома, а просто она, так сказать, пока просто работает. Что касается реакции людей, то здесь, вы знаете, тут как раз, вот опять же, такой хаос в головах, потому что большинство поддерживает почему-то вот все эти моменты, ну, естественно, за исключением тех людей, которые, собственно, работают на этих предприятиях. Но ввиду того, что вот возникли такие проблемы с поставками угля, с продажей угля, и с блокадой местные жители говорят, что должны быть действительно какие-то ответные меры. Но единственное, вот когда эти ответные меры затрагивают гуманитарку, все злятся. А когда речь идет о каких-то, скажем так, отвлеченных моментах, которые не связаны напрямую там, с практической жизнью, тот же ДМЗ, да, и так далее, то они говорят, что да, это все должно быть наше, там, так называемой республики и так далее. То есть здесь вот опять же такой какой-то сумбур в сознании местного населения. Но я так понимаю, что все предприятия, которые находится под украинской юрисдикцией, в том числе, кстати, и ряд шахт, что особенно как бы проблематично будет, все-таки перейдут под внешнее управление, ну а затем уже в зависимости от какого-то внешнеполитического контекста, возможно, и будут, так сказать, национализированы, если это можно так назвать.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи из Донецка был донецкий блогер Станислав Васин.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Укртелеком, принадлежащий Ринату Ахметову, прекратил работу на неподконтрольной территории. Офис предприятия захватили вооруженные люди. Фонд Рината Ахметова «Поможем» сообщил, что уходит с территории ОРДЛО. На некоторых из предприятий Ахметова, по сообщениям пользователей соцсетей, уже появились российские менеджеры. Однако пока в группе Метинвест эту информацию не подтверждают. Как влияют на бизнес украинского олигарха действия сепаратистов? В материале Дмитрия Донского.
«Людям надо выживать», — так прокомментировал захват боевиками украинских предприятий пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. Сегодня в Донецке вооруженные люди захватили здание Укртелекома. Оператор прекратил работу и выложил следующую информацию на своем сайте.
Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области, и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.
Вчера неизвестные захватили штаб и пункты раздачи гуманитарной помощи фонда Рената Ахметова на Донбасс-арене. За 2,5 года, по информации штаба, фонд выдал более 11 миллионов продуктовых наборов выживания жителям ОРДЛО. Раздача наборов прекратилась, поскольку работа заблокирована, а жизням сотрудников фонда угрожает опасность. Фонд так прокомментировал вооруженный захват.
«Наша работа будет продолжена на подконтрольной Украине территории и вдоль линии соприкосновения в так называемой серой зоне. Мы готовы возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы».
Всю ночь с 28 февраля на 1 марта стадион «Донбасс-арена» был освещен иллюминацией после 2-летнего перерыва. Именно в эту ночь истек срок ультиматума Захарченко и Плотницкого о введении внешнего контроля на украинских предприятиях. Захарченко назвал огни на Донбасс-арене первым признаком победы. Глава боевиков ДНР пообещал в ближайшее время взять под контроль все предприятия.
Сегодня по плану предприятия сегодняшнего дня с 0 часов вводится внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим.
Эксперт по безопасности Юрий Костюченко, ссылаясь на свои внутренние источники на предприятиях, сообщил, на Комсомольском рудоуправлении уже работает администрация российского Новолипецкого металлургического комбината. Сепаратистами захвачены Макеевский Коксохим, Краснодон-Уголь, Ровенький Антрацит, Свердлов-Антрацит и Накиевский металлургический завод. Подобные сообщения есть и в свободном доступе в соцсетях. Эти действия России и боевиков полностью изменят экономику и уклад жизни Донбасса, считает эксперт.
Единой стратегии здесь как бы не просматривается, кроме того, что просто уничтожить промышленность, полностью изменить разделить регион. Это такая система ведения войны кочевников раннего средневековья. То есть прибежать и все полностью изменить. С точки зрения рационально это все не имеет никакого объяснения.
Предприятия действительно простаивают, но они под контролем украинских собственников, заявил глава департамента по связям с общественностью группы Мединвест Дмитрий Мурашко.
Харцевский, Енакиевский, Макеевский и в том числе Комсомольское рудоуправление. Там есть, конечно же, небольшое количество людей, но они все связаны с поддержкой там каких-то оборудований. Большинство народа находится в простое, никого не увольняли. Директора, наши директора, не есть директора там на месте. Я знаю, что на наших предприятиях наш топ-менеджмент.
Напомним, внешнее управление на зарегистрированных в Украине предприятиях в группировках ДНР и ЛНР решили вводить из-за блокады торговли с неподконтрольными территориями. Конечным сроком снятия блокады сепаратисты установили 1 марта. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Кабинет министров Украины сегодня принял новый порядок пересечения товаров через линию разграничения. Накануне о необходимости этого заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков, при этом добавляя, что не намерен разгонять блокаду силовыми методами. Новый порядок предполагает пропуск через линию разграничения только самых необходимых для страны товаров и введение обязательного контроля волонтеров. Что же нового вводит новый порядок и как он повлияет на блокаду? Об этом нам расскажет корреспондент Радио Свобода Ольга Комарова. Ровно на сегодня гость нашей студии. Привет, Ольга.
Доброго дня всем.
Розкажи, пожалуйста, що ж нового вводить новий порядок, утверджений Кабміном?
Ну, цей порядок, зокрема, був запропонований Службою безпеки України, і ухвалене рішення, воно забороняє переміщення будь-яких товарів, окрім харчових продуктів, ліків, як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугільнодобувної та енергетичних сфер. І ось, власне, ми запитали у радника міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрія Гримчака, чи означає цей порядок, що може бути силовий розгін громадських активістів, які не будуть його виконувати. Власне, він сказав, що активістам запропонують долучитися до спеціальних пунктів контролю за рухом цих товарів на офіційно встановлених пунктах, а дії тих, хто буде самовільно далі продовжувати блокувати, вони розглядатимуться як незаконні. І ось поки що тексту порядку немає затвердженого, його не опублікували ще, тож власне у штабі блокади поки що це не коментують, але ми вирішили спитати у радника міністра у справах окупованих територій, що саме мається на увазі під товарами, необхідними для функціонування підприємств металургії та вугледобувної сфери. І пропоную послухати, що він нам відповів.
Запчасти для комбайнів, які видобувають вугілля, їх мастильні матеріали, ну і так далі, там кабелі електричні. Досить великий спектр того, що необхідно для того, щоб шахта функціонувала. Так само і для металургії. Атрацитове вугілля, воно там, їх багато всяких різних марок, але два моменти. Перше, це енергетичне, це те, яке постачається на теплоелектростанції. І є коксуючийся, це з якого виробляють кокс, який потім постачається на металургію.
Это Юрий Гримчак, советник министра по делам временно оккупированных территорий. Оля, вот такой уточняющий вопрос. Это новый порядок, он касается ли он людей, которые будут перевозить товары, или это только для торговли, то есть какие-то вот промышленных объемов?
А поки що немає цього порядку, ми не можемо говорити про нього щось конкретне, бо є тільки заява, яку ми всі почули на раді уряду. Да? А тому так сказати, що саме він в себе включає, тут важко. Але кажуть, що він дублює 415-й наказ тимчасовий, коли був Службою безпеки опублікований по тимчасовому по перевезенню та переміщенню товарів, що він може його трошки дублює. Втім, от що хотілося б мені сказати про штаб блокади трошки. Так, вони дійсно ще поки не реагують на це, кажуть, що ми хочемо побачити цей остаточний текст, а потім будемо вже щось говорити вам, що ми з цього приводу думаємо. Втім, що вони вже наголошують, це те, що долучатися до яких, ні до яких контрольних функцій вони не збираються, брати участь в цих перевірках також вони не збираються, блокувальники мають вимоги, і поки вони не будуть виконані, вони збираються продовжувати цю акцію. Перше, це звільнення всіх полонених, і друге, це ухвалення закону про окуповані території. Власне, цей проєкт закону, він був представлений Самопоміччю і встановлює заборону на економічні відносини із окупованими територіями Донбасу. І ось, власне, на штаб блокади напередодні стався напад невідомих, як вони кажуть, тітушок. І стверджують, що вони були наняті з подачі тих власників підприємств, які зазнають збитків зараз. І повідомлення такі надходять і зараз, що це може повторитися. І ось, власне, я пропоную послухати другого командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського, який представляє штаб блокування. Що вони думають з цього приводу? Власне, їхня думка.
Те, що придумує наше ключове правительство, вони немножко не розуміють, що таке блокада. На самом деле блокада – это состояние души людей. Блокада прорвала шлюзы в мозге очень многих украинцев. И они поняли, насколько аморально ведет себя власть, которая торгует с оккупантами. Придут нанятые Ахметовым сотрудники, не придут. Нас это вообще не волнует. Железная дорога очень большая. Здесь они порвут нашу палатку. Мы перейдем чуть ближе к фронту, взорвем там рельс. Я не говорю, что мы сейчас начнем рельсовую войну. Я просто говорю, что бессмысленно, абсолютно бессмысленно и каких-то физических устранений блокады.
Вообще мало надежды на то, что каким-то образом этот новый порядок повлияет на позицию блокадников, скорее всего. Спасибо большое. У нас в гостях был корреспондент Радио Свобода Ольга Комарова. Мы говорили о новом порядке пересечения товаров через линию разграничения, которую принял Кабмин.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас довольно-таки именитый гость. Это фронтовой журналист, документалист из Германии Дитмар Шуман. Здравствуйте, Дитмар.
Здравствуйте.
Дитмар приехал в Киев для того, чтобы провести мастер-класс для фронтовых корреспондентов в Украине по приглашению инициативы «Детектор Медиа». Дитмар Шуман – журналист более чем 40-летним стажем, изучал журналистику в Лейпциге и Москве. С 1990 по 2016 год был редактором немецкой независимой общественной телесети ZDF. Как документалист работал в Украине, России, в Арктическом, Кавказском, Карибском регионах. Я также освещал, как фронтовой корреспондент, военные конфликты в Чечне, Афганистане, Косово, Ливии, Грузии, Пакистане, Филиппинах, Турции, Сирии и на Дальнем Востоке. Дитмар, все правильно я сказал?
Я только название фронтовый корреспондент не очень нравится. Я всегда работал постоянным корреспондентом и случайно на тех местах я работал. Мы стали очевидцами военных конфликтов.
То есть вы ехали не на войну, а так получалось, что там начиналось
война? Я не специально поехал на войну.
То есть вы стали фронтовым корреспондентом по велению судьбы, можно сказать, по случайности.
Можно так сказать, да.
Друзья, к вам такой вопрос. Считаете ли вы, что западные СМИ правдиво освещают конфликт на Донбассе? Номер 0800-300-403. Можете звонить уже сейчас. Кроме этого, можете задавать вопросы Дитмару, что вам интересно. Дитмар, я так понимаю, что на Донбассе, непосредственно в горячих точках, вы уже не были, вы не присутствовали на войне.
Я не присутствовал на войне в Донбассе, нет. Я был в последний раз в 2014 году в Донецке несколько недель до того.
Вы следите, видите ли вы, как украинские СМИ, как украинские журналисты освещают этот конфликт? Можете ли что-то об этом рассказать? С вашей точки зрения, это объективно, не объективно? Можно ли тут к чему-то придраться и к чему это может привести?
В общем, это трудно мне сказать, потому что я дома в Германии в каждом моменте, каждый день имею возможность посмотреть или читать украинские СМИ. Но в общем, я думаю, что это со стороны Украины справедливая война, вы защищаете вашу территорию, и как я сейчас вижу, в общем, ваши журналисты в нормальном, хорошем стиле сообщают.
Ваше мнение, вот такой консенсус, его разделяют на Западе? Насколько на Западе, в частности в Германии, сильны пророссийские телеканалы, в том числе вот информационное агентство «Спутник», «Russia Today» телеканалы? Насколько они влияют на общественное мнение немцев? Вот вы сейчас сказали, что с вашей точки зрения, да, вы как журналист, в принципе, можете порассуждать о том, что в Германии происходит.
Это хороший вопрос. Мы наблюдаем в последних 3 лет около много попыток российских СМИ влиять в Германии, в том числе Russia Today, российская российское телеагентство, которое выступает в Германии в интернете, Sputnik News и тоже абхазская телекомпания и агентство, они попробуют влиять на территории и на население Германии с некоторыми успехами тоже, прежде всего, в правом секторе.
Что вы имеете в виду правый сектор?
Правый сектор – это такие, ну, скажем, правые партии в Германии, националисты, такие люди, как, которые сейчас собирались в партии АФД.
Насколько это масштабное явление с вашей точки зрения, или это маргинальное явление?
Мы знаем, что такие попытки кремлевских СМИ влиять на стран участников Евросоюза везде видно. Это в Венгрии, во Франции видно, в Италии, в Голландии, не только в Германии. Но мы наблюдаем, что влияние не очень так хорошо и даже нормально. Они СМИ, скажем вот так, они противостоят сильно.
Лично вы говорите о том, что вот из Германии видится о том, что Украина защищает свою территориальную целостность. Но в самой Украине немало людей, в частности на Донбассе, из тех, кто нас слушает, я уверен, не так вот однозначно смотрят на вот этот процесс. Видите ли вы какую-то глубину в этом вопросе? Вот если между что-то среднее между месседжами российских СМИ, которые говорят о том, что тут гражданская война в Украине, и месседжами украинских и западных СМИ, которые говорят, что это вторжение России на территорию Украины. Видите ли вы какие-то подоплеки в самом населении, что не все, он не так однозначен, этот конфликт? Все-таки вы, как военный журналист, работали в многих горячих точках, там тоже, наверное, было все не настолько однозначно.
Две заметки только. Во-первых, я думаю, что люди в Донбассе стоят круглосуточно под влиянием российских СМИ. Кремль ведет такую гибридную войну против Украины, против тоже стран Западной Европы. И такие люди, которые там живут, в Донбассе, они круглосуточно стоят под влиянием российского телевидения. И вторая заметка, я только не думаю, что все люди, которые еще живут в Донбассе, они в будущем выступают против Украины, против правительства в Киеве. Мы точно знаем, что много людей уже, может быть, и в будущем, если вы имеете хорошие контакты с Евросоюзом, если вы правильную политику сделаете, не запрещаете российский язык, как после Майдана, потом думаю, что много готов сотрудничать тоже с правительством в Киеве.
Такой вопрос. Опять же, вы не были на конфликте на Донбассе, но вы участвовали, вот освещали многие конфликты. Видите ли вы что-то особенное от тех конфликтах, на которых вам приходилось принимать как журналисты участие? Да, есть ли какая-то специфика, и в частности в освещении журналистами этого конфликта? Сейчас поменялось ли что-то в информационной войне, или все так еще, как было со времен Афганистана, афганской войны?
Знаете, каждый конфликт, каждый военный конфликт, каждая война имеет свои особенности. Есть открытые войны, есть сокрытые, тайные войны, есть так называемые гибридские войны, психологические войны. Там на востоке Украины, по-моему, это тайная война, инсценирована от Кремля с помощью ГРУ против Украины. Вот так.
Там интересно ваше мнение, откуда у вас такое убеждение, что она инсценирована Россией?
По-моему, это открытый секрет, и все знаем такие данные, что среди боевиков, которые выступают на стороне так называемых армий, так называемых народных республик в Донбассе, не меньше, чем 70% российских граждан, россияне с российским паспортом в кармане.
Откуда эти данные у вас? Почему вы в это верите? Просто мне интересно, да, я вот представляю человека, который скептически к вам настроен, и задаю эти вопросы.
Это данные, которые опубликовали, серьезные данные, которые опубликовали в Великобритании, тоже в Германии и с юристом в России.
Я вас немного перебил, да, вы сравнивали эти конфликты, вы говорили о том, что на Донбассе это гибридный конфликт, да, был ли такой подобный гибридный конфликт
в истории? Это тайный конфликт между военными отрядами, которые получают свои деньги и свое оружие из России и украинской армии, во-первых. Но со стороны России тайная война. И гибридская война, потому что Кремль использует все возможности психологической войны против Украины. Турелловые фабрики в Петербурге, в Санкт-Петербурге, целые кампании тех людей, которые занимаются в интернете против Украины. Это гибридная или гибридская война.
В Афганистане была такая же подобная гибридная война, потому что Советский Союз, да, вооружал повстанцев на территории там тоже.
Афганистан – совсем другое дело. Это уже 15 лет тому назад было, когда была война между Талибаном против Северной Альянс. Российские войска вышли уже в 1989 году.
Но поддерживали их оружием.
Открытая война между обеими сторонами афганцев. И они получили поддержку Северного альянса Запада и талибанов из Саудовской Аравии. Была открытая война с фронтом.
Сейчас такого фронта вы не видите, такой открытой войны. Сейчас что-то происходит странное.
Часто таких фронтов нет.
Вот если бы сравнить конфликт на Донбассе с каким-то конфликтом, или нельзя его сравнить, он уникален сейчас для вас, как военного журналиста?
Это специальный конфликт между бывшими республиками бывшего Советского Союза. Если вы мне говорили 25 лет назад, после развала Союза, что бывшие граждане Советского Союза ведут войну против друг другу, я не верю.
А российско-грузинская война?
Российско-грузинская война, такой пример, это был уже в 8 году, уже несколько лет тому назад. Россия сейчас больше и больше инсценирует агрессивную внешнюю политику. Этот мы видели три раза уже в Грузии, в Крыму, на востоке Украины, мы это видели в Приднестровье, и мы не знаем, что еще предстоит.
Прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова, а после поговорим о методах, которыми пользуется Кремль в информационной войне.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Депутаты Запорожского городского совета приняли обращение к президенту, правительству и парламенту Украины с требованием, цитирую, «скорейшего цивилизованного урегулирования кризисной ситуации, сложившейся в связи с блокированием железнодорожного сообщения с временно оккупированными территориями и восстановления энергетической безопасности Украины». За него проголосовало 35 из присутствующих на сессии депутатов. Также депутаты требуют, чтобы президент Украины взял решение вопросов, связанных с блокадой, под свой контроль. На сессии также рассматривался проект решения в поддержку торговой блокады на Донбассе. Впрочем, его депутаты Запорожского городского совета не поддержали. Кабинет министров Украины утвердил порядок перемещения товаров в зоне боевых действий на Донбассе. Этот порядок был предложен Службой безопасности Украины. Принятое решение, в частности, запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергогенерирующих сфер. Контроль за перемещением будут осуществлять профильные министерства и службы, такие как СБУ и фискальная служба, с привлечением общественности и волонтерского движения. С сегодняшнего дня контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения сторон на Донбассе меняют график работы и переходят на весенний режим. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7 до 18:30. О переходе на такой же график работы заявили и контрольные пункты, проверяющие граждан на неподконтрольной территории Луганщины и Донеччины. В Украине с сегодняшнего дня выросли тарифы на электроэнергию с 1 гривны 29 копеек до 1 гривны 68 копеек за киловатт. Таким образом, придется платить больше на 26%. Это уже пятый и, как утверждают представители власти, последний этап подорожания электричества. Для жителей городов и сел, включая тех, кто имеет электрические плиты, тариф на потребленную до 100 киловатт-часов в месяц составляет 90 копеек, свыше 100 кВт-часов в месяц, а 1 гривну 68 копеек. Отдельные тарифы установлены для тех, кто имеет электрическое отопление домов. Эта категория потребителей будет платить по 90 копеек за объем до 3000 кВт-часов в месяц. Сверх же этой отметки тариф будет, как и у большинства потребителей, 1 гривна 68 копеек за киловатт.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, что видит на Донбассе западный журналист. У нас в гостях военный журналист, документалист из Германии Дитмар Шуман. Дитмар, к вам вопрос из чата YouTube. Были ли вы на территории ЛДНР? Если да, то где и в качестве кого?
Я не был там во время войны. В последний раз там в 2014 году был. В то время несколько недель до того, как начались борьбы.
У нас еще есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганской области. Скажите, пожалуйста, а вот журналисты, они чем руководствуются, когда дают репортажи? Редакционной политикой, личными впечатлениями, личными пристрастиями или какими-то там данными разведки? Интересно, они сами там, вот люди, которые вот не выезжают в ЛНР, ДНР, на Донбасс, в Украину, неважно, сидят, допустим, в Евросоюзе, чем они руководствуются, когда дают информацию об Украине?
Спасибо большое за вопрос. Дитмар, вы поняли вопрос?
Знаете, если мы едем туда или сообщаем военные конфликты, мы совсем независимые журналисты, мы имеем наши данные из нашей работы, мы сами собираем наши данные, потом мы имеем сотрудники во всех концах мира, которые вместе с нами работают, с которыми мы сотрудничаем, и они для нас работают. Например, в Сирии сейчас на стороне курдов, которые на севере Сирии воевают, там мы имеем наши коллеги, курды, которые для нас работают, от них, например, получаем точные данные.
А вы уверены в объективности этих данных? Это то же самое, как представителям сепаратистов доверять, которые будут давать статистику в Германии, грубо говоря?
Но, говорят и говорят, или не говорят, все равно. Если мы сообщаем наши данные, мы имеем точные, хорошие и серьезные источники и в России, и в Донбассе, и в том числе, может быть, всем тоже известно, что тоже западные службы там собирают данные, и мы этих используем. И я думаю, что мы только с правильными данными работаем. Если мы не уверены об этом, мы это не покажем, и мы это не опубликуем, мы не работаем, как русские коллеги, с версиями. Мы только опубликуем точные данные, если мы 100% знаем, что это все верно.
Вот вы сказали о русских коллегах, вы учились журналистике в Москве, в частности.
Я учился в Лейпциге, и полгода я тоже учился в Москве, в МГУ.
Вот мне интересно, вы там учились, откуда там такая мощная школа пропаганды? Вы понимаете, вот те же коллеги ваши, ну, я не знаю, считаете ли вы их коллегами?
Большое количество русских журналистов еще учатся во время Советского Союза. В то время все журналисты были коллективные организаторы, коллективные агитаторы, коллективные пропагандисты. И сейчас они работают в том же самом смысле для Кремля. Не для Компартии, но для Путина.
А видите ли вы разницу между советской пропагандой и российской?
Совсем нет.
У нас есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы? Ваш вопрос или реплика?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Луганска. Позвольте мне задать два вопроса вашему гостю.
Очень коротко, если можно.
Да, пожалуйста. Первый вопрос. А расскажите, пожалуйста, какой конфликт на Дальнем Востоке вы освещали? И второй вопрос. А ваш фильм о Владимире Путине, а вы не считаете его просто действительно дешевым игровым кино, которое вы поставили просто как пропаганду?
Спасибо за большой запрос. Давайте с первого. Какой конфликт на Востоке? Какой вопрос? Какой конфликт на Дальнем Востоке вы освещали?
Мы освещали много конфликтов на Ближнем Востоке. Я был корреспондентом там во время конфликта между Ираном и Ираком, уже потом во время войны американцев в Ираке. Сейчас мы освещаем конфликты в Сирии. Второй вопрос, если вы говорите о нашей документации...
Властелин Путин, скорее всего,
Господин Путин. Потом мы были жертвой фальшивки российского тайного службы ФСБ. Они, мы с добровольцами хотели снимать, с русскими добровольцами, которые служат в рамках армии Народной Республики Донецк, и мы снимали в Калининграде, и ФСБ нам, в нашей группе, они организовали, инсценировали вот так, что один сотрудник ФСБ, который от ФСБ получил деньги, выступал как актер, он выступал как добровольец. И в конце концов они сказали, фальшивка немецкого телевидения. И господин Дмитрий Кислев инсценировал в передаче «Вести недели». Ужасное дело.
То есть и те, кто интересуется, могут почитать в интернете об этом случае. Там якобы ополченец давал интервью, потом российские телеканалы показали, что совсем он не ополченец, таким образом дискредитировали вот Дитмара и телеканал его.
Тоже хороший пример ужасной кооперации некоторых русских корреспондентов и журналистов с тайными службами России.
Последний вопрос к вам, Дитмар. Вы еще верите в правдивость журналистики, в ее эффективность? Верите ли вы, что правда в нынешних условиях, в условиях таких гибридных войн, может победить пропаганду? Потому что в Украине, я не знаю, как на Западе, но согласно с последним соцопросом, многие люди одновременно верят в два взаимоисключающих понятия. У людей уже так много информации, что и российские СМИ добиваются этого, что люди думают, в принципе, и там правы, есть какие-то версии, есть какие-то факты, аргументы, и тут правы. Я уже не знаю, где это правда. Вы еще верите в то, что вот журналистика каким-то образом может решать те же функции, которые она это делала до таких гибридных войн?
Я убежден в том, что в конце концов серьезный и качественный журнализм победит.
Почему?
Потому что мы хорошие аргументы мы имеем, мы стоим на стороне правды, и в конце концов правда всегда победит.
На той стороне тоже говорят, что стоят на стороне
они
правды.
Они тоже так говорят, но в конце мы откроем, что они работают с фальшивками. И если люди узнают, что другая сторона очень часто с простыми фальшивками работает, это в конце концов они уверены в том, что они нехорошо работают.
Спасибо большое. У нас в гостях был военный журналист, документалист из Германии Дитмар Шуман. Мы говорили о том, что видит на Донбассе западный журналист сейчас в обзоре прессы, когда Америка отреагирует на российскую агрессию и почему замедлился процесс обмена пленными.
Когда президент Трамп ответит на российскую агрессию против Украины? Таким вопросом задались журналисты канадской газеты The Globe and Mail. Издание отмечает, что российский президент, похоже, берет верх. Как напоминает газета, менее чем через неделю после телефонного разговора двух президентов, сепаратисты втрое увеличили количество атак против украинской армии. Почти безошибочный логический вывод для поддерживаемых Москвой боевиков в этой ситуации – это то, что на горизонте чисто, то есть или президенту Трампу безразлично, или на самом деле он отдает предпочтение сепаратистам, или он вообще не знает, что делать дальше, пишет издание. Впрочем, в конце концов, Трамп должен будет проснуться и понять, что он выглядит слабым на этом фронте, а это не тот имидж, который он хочет иметь. Также газета утверждает, что Путин решил проверить американского президента и посмотреть, сколько еще можно давить. Сейчас он, наверное, чувствует, что может делать все, что угодно, а это представляет опасность для всего мира, пишет издание. Официальный Киев уже несколько месяцев безрезультатно пытается разблокировать процесс обмена пленными, которых удерживают группировки ДНР и ЛНР. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. Последние освобождения, как напоминает вещатель, произошли в середине декабря прошлого года. Тогда сепаратисты после тяжелых двухлетних переговоров освободили десантника 80-й аэромобильной бригады, защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия. Кроме этого, надеясь на налаживание процесса обмена накануне Нового года, Украина в одностороннем порядке передала представителям группировок ДНР и ЛНР 15 человек, которые находились под уголовным преследованием. Однако чуда не произошло. Боевики отказались передавать кого-либо в ответ. Правозащитники считают, что разблокирование процесса освобождения заложников лежит исключительно в политической плоскости. Помочь разблокировать процесс могут Германия и Франция, если они будут больше давить на Россию. Также разблокированию процесса обмена может способствовать и создание дополнительных международных переговорных площадок, которые будут решать вопрос обмена пленными вне политики. На этой неделе европейские министры одобрили новый механизм приостановления безвизового режима. Как пишет интернет-издание «Украинская правда», отмена виз для дружественных украинцам грузин действительно очень положительное и эмоциональное событие. Но с практической точки зрения важнее для украинцев все же другое. Ведь новый механизм направления будет влиять и на Украину. В документе, в частности, прописано 5 причин, по которым возможно приостановление без виза. 4 из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. 5-я же причина – откат в проведении реформ. Теперь Еврокомиссия будет обязана отслеживать выполнение безвизовыми странами критериев, которые были частью плана действий по визовой либерализации. Конечно, если страна выполняла такой план. Например, в сфере противодействия коррупции.
Процесс разрушения самодельного памятника на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова – это спецоперация. Такое мнение в интервью журналистке Елене Рыковцевой высказал украинский телерадиожурналист Матвей Ганопольский. Он отметил, что этот мемориал будет и дальше уничтожаться. Это своего рода игра властей с людьми. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Итак, масса тем для обсуждения сегодня, Матвей. Я бы даже сразу начала с двух событий, которые одновременно проходили в Москве и в Киеве. В Москве это был марш воскресения памяти Бориса Немцова. В Киеве был марш памяти, как сказать, памяти Крыма. Можно даже уже так сказать, памяти ушедшего Крыма. Можно так сказать?
Ну да, только временно ушедшего,
да, временно,
Крыма.
Безвременно, да, безвременно. Временно и безвременно ушедшего Крыма. Да, вот эти два события, как вы их оценили? Количество людей, настроение, лозунги?
Ну, действительно, тут это два разных марша.
Да.
Хотя физически, так сказать, идут люди. Давайте с российского. Начнем коротко. Во-первых, я бы так придумал название. Такой геморрой, знаете, бывает такой сильный, от которого пытаются избавиться, но не очень получается. Убийство совершилось. Бесконечно убирают вот с этого несчастного места, где люди кладут цветы и портреты. Убирают эти цветы и портреты. Выкладывают...
Зачищают память.
Ну, я без таких, так сказать, образных выражений. Это обязательно снимается на телефон. Видно, как вот эти вот люди, которые убирают, что они делают это торопливо, лица отворачивают. Делается это буквально за 30 секунд. То есть такое ощущение, что это спецоперация. Это действительно спецоперация. Подъезжает машина, выскочили, схватили все, сгребли, бросили цветы на портреты, портреты на цветы. Быстро машина уехала. Я хочу сказать, что это будет всегда. Началась российская такая забава. Вот этот вот мемориал. Значит, он все время будет появляться. Вот сколько будет Путин, предположим, у власти, или вернее, скажем так, сколько российская власть будет по абсолютно непонятной мне причине стараться уничтожить это место памяти маленькая, вместо того, чтобы поставить маленькую доску, что здесь погиб, сделать место для цветов. Не будут там устраивать эти невероятные...
Да, и уж совсем в идеале назвать его мостом Немцова, как они уже его и называют неформально.
Ну, мост Немцова, это там уже российское законодательство, что через 10 лет после смерти, что мы знаем...
Особенно, как было с Кадыровым.
Не выполняется. Короче говоря, мы знаем, что... сделать все самым невероятным, сложным образом, сделать конфликтно, не пойти на условия гражданского общества, даже в деталях, это признак Кремля. Вот там, где это происходит, это признак Кремля. Поэтому, сожалею, но ты сам этого хотел, Жорж Данден, поэтому борьба, а общество, оно... ищет где-то, знаете, чтобы свисток был, чтобы пар выпустить. И вот пар выпускается здесь. Я считаю, что это технологично, потому что шуму на всю страну, уж хочет этого Путин или нет, это его дело. Мир это замечает, потому что это связано не с именем Тюткина, а с именем Немцова. который фактически...
И одновременно с большим человеческим свинством показательным.
Давайте так, будем более формализованно говорить по этому поводу. Поэтому Москва получила, Кремль получил игру в долгую.
Это был фрагмент интервью журналистки Елены Рыковцевой с украинским журналистом Матвеем Гонопольским. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводит заседание в Минске. Участники обозначили три главные темы переговоров – безопасность, прекращение огня и освобождение пленных. Как известно, по официальным данным, группировка ДНР незаконно удерживает 109 человек. Планируется, что к процессу освобождения пленных присоединится мониторинговая миссия ООН по правам человека. Также Украина снова будет инициировать вопрос о поиске без вести пропавших людей на неподконтрольной территории. О сегодняшнем заседании нам расскажет наш корреспондент из Минска Валерий Калиновский. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, я могу сказать, что сегодня наиболее острыми вопросами как раз оказались другие. Вопрос, в частности, о указе президента Путина о признании документов ОРДО и ОРЛО. Вот эта политическая подгруппа обсуждала, а в экономической подгруппе было обсуждение вопроса блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей со стороны украинских добровольцев, ветеранов АТО, экономических проблем, которые в связи с этим возникают в связи с этим, а также ответных шагов, которые предпринимаются так называемыми ДНР и ЛНР. Речь идет о национализации или там введении внешнего управления предприятия, которое находится на оккупированных территориях и формально еще юридически подчиняются украинскому государству. Посол Мартин Сайдик, который только что закончил свой брифинг, был очень немногословен, я бы сказал, даже осторожен в своих высказываниях об этих двух сложных вопросах. Он сказал, что это пока обсуждается, но какие-то дополнительные подробности трудно сказать. Ну, на самом деле, это действительно сложные вопросы, и решить их вот в порядке дискуссии пока не удается. Ну, другое, может быть, более благоприятное решение, или, по крайней мере, обсуждение прошло по вопросам отведение сил и средств в районе станицы Луганской и обеспечение возможности работы Донецкой фильтровальной станции, о деятельности которой зависит Донецкая область. По этим вопросам вроде бы есть какое-то общее понимание, и, возможно, Донецкая фильтровальная станция сможет быть отремонтирована, введена в строй и обеспечить свою деятельность. Вот эти два самые важные вопросы, плюс по поводу отведения и возобновления режима тишины.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Минска был наш корреспондент Валерий Калиновский.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Более полусотни детей отравились в Бахмуте. Наиболее вероятная причина, по словам медиков, – обеды в школьной столовой. Сейчас учебное заведение закрыто. Эпидемиологи проводят дезинфекцию. В полиции говорят, что когда виновного в массовом отравлении детей найдут, ему грозит до 3 лет тюрьмы. Репортаж Никиты Луцкого.
Первые отравившиеся начали поступать в детскую больницу Бахмута вчера вечером. Сегодня за помощью обратились еще 4 детей. Всего признаки пищевого отравления зафиксировали у более чем полусотни человек. 17 госпитализировали, говорит начальник управления здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова.
За медицинской помощью обратилось 52 человека, 51 ребенок и 1 взрослый. Сейчас работает комиссия департамента охраны здоровья. Выясняем причины, устанавливаем диагноз.
Состояние всех пострадавших не вызывает опасности. Опасения у врачей, вероятнее всего, говорят медики, дети отравились в школьной столовой. Сегодня здесь проводят дезинфекцию. Учебное заведение закрыто до выяснения причин массового отравления, рассказывает директор Бахмутской школы номер 5 Виктория Просяник.
Навчальний процес на сьогодні призупинений до з'ясування причин даного випадку. Діти перебувають вдома під наглядом батьків. Ну, про причини можна казати лише тоді, коли ми отримаємо результати аналізів.
Чиновники говорят, что продукты в школу поставляло одно из местных предприятий. Правда, за 10 лет работы с ним не было никаких проблем. В других учебных заведениях, куда также возит продукты эта фирма, никто на еду не жаловался, говорит начальник Бахмутского управления образования Марина Рубцова.
Они работают больше понад 10 лет. З нами є такими надійними партнерами, які ще не раз у нас не підводили.
Сейчас расследованием этого дела занимается полиция и прокуратура. Правоохранители говорят, что виновному в массовом отравлении детей грозит до 3 лет тюрьмы, а чиновникам еще и увольнение с запретом занимать руководящие должности, говорит руководитель местной прокуратуры Артем Баранов.
Слідчим за участю прокурорів проведено огляд місця події, школи, їдальні, вилучено низку документів щодо поставок продуктів харчування, відібрано необхідні проби за участю спеціалістів санітарно-епідеміологічної служби з метою призначення відповідних експертиз та встановлення причин харчового отруєння і всіх обставин подій.
Епідеміологи вже взяли перші проби. Результати аналізів будуть через 3 дні. Тоді і стане зрозуміло, чим іменно отравились діти. Нікіта Луцький, Донбас, Реалії.
Цветы лучше пуль. В Киеве открылась выставка рисунков и скульптур «Образ мира». Работы детей из 21 области Украины о конфликте на востоке Украины. Среди участников 10 работ из Донецкой и 3 из Луганской области. Подробнее о выставке нам расскажет наш корреспондент Дарья Куриная. Она только что оттуда вернулась. Привет, Даша.
Добрый вечер. Да, сегодня действительно открылась в галерее РАК выставка работ «Образ мира». Там представлено 160 работ, но это не только рисунки, это скульптуры, видеоролики, картины различных тематик. Вот что самое интересное, то что дети практически не использовали черно-белую гамму. Все картины довольно-таки яркие, и, к сожалению, среди победителей нет представителей Донбасса, но у них еще есть большой шанс 14 марта, когда подведут итоги приза зрительских симпатий, стать победителями в этой категории.
А что рисовали дети в основном? И как-то отличались ли рисунки деток из Донбасса от остальных?
Нет, рисунки детей из Донбасса, кстати, не отличались. Можно сказать, что даже стали ярче, потому что вот меня очень впечатлила одна работа девочки из Рубежного. Это объемная работа, очень ярких красках, больше даже, наверное, как бы и картина, и аппликация в одном лице. Там изображена девочка в украинском костюме с воздушными шариками, которые довольно-таки объемные, и картина очень насыщена красками. В основном дети рисовали свое понятие мира. Работа победителя — это вот голубь мира, птица, которая составлена полностью из слов, стихотворения о мире. Также рисовали в основном какие-то плакаты, на которых говорили о том, как важен мир для детей. Но, в принципе, вся выставка была посвящена тому, чтобы обратить внимание на конфликт на Донбассе. Вот. Ну, как бы, наверное, не стоит назвать их детьми, потому что было две категории, детей от 14 до 18 лет и от 19
подростки
до 25
уже
лет.
Да. Я надеюсь, что выставка достигла своей цели. Спасибо. С нами в студии была наш корреспондент Дарья Куриная, которая вернулась с выставки рисунков и скульптур «Образ мира».
Закладка. Открываем Донбасс.
Примхлива доля дала нам можливість народитись у найкращій із країн. Тоді, в 70-ті, коли весь світ для мене укладався в татову подорожню валізу, в якій він привіз нам із братом подарунки із соціалістичної Югославії, мені, звісно ж, не йшлося про жодні Балкани, тим більше про жодну Угорщину. Життя трималось переважно вулиці, на якій я ріс. Дитячі роки згадуються з теплом та ностальгією саме через погане знання в дитинстві географії. Це вже потім ми виростали зі своєї країни, мов зі старої шкільної форми, переживали падіння мурів та розвал імперій, ставали свідками історичних зламів та економічних занепадів. Сергій Жадан, Immigrant Song.
Запомні цю страницю.
Ви слухаєте Донбас Реалії, і зараз Єгор Усінов розкаже вам о свіжих новостях.
Компания «Укртелеком» сообщает о прекращении сегодняшнего дня оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области. По сообщению, причина – вмешательство неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами. Прекращение предоставления услуг телефонной связи и доступа в интернет коснулись почти 200 тысяч человек, сообщают в компании. С 1 марта группировки ДНР и ЛНР, напомню, заявили о введении так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией, работающих на подконтрольной сепаратистам территории. Прифронтовой Авдеевке на Донбассе заканчиваются запасы питьевой воды. Об этом Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По сообщению, воды в городских резервуарах Авдеевки осталось минимум на 2 подачи в сеть. Жебривский также добавил, что в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлено 34 резервуара для питьевой воды, а также отрабатывается возможность закупки еще 10 резервуаров. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, в том числе и Авдеевке, остановлена из-за боевых действий с 24 февраля. До сих пор ремонтные бригады, ОБСЕ и саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы. С сегодняшнего дня контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения сторон на Донбассе меняют график работы и переходят на весенний режим. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7 до 18 часов 30 минут. О переходе на такой же график работы заявили и контрольные пункты, проверяющие граждан на неподконтрольной территории Луганщины и Донеччины. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 2 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем на Луганщине от 7 до 9, на Донеччине от 12 до 14 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. После звукового сигнала оставляйте отзывы о программе и предлагайте нам свои темы. Номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.